Говорит радио «Свобода». В эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Резунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У нас в петербургской студии сегодня в гостях заслуженная артистка России Лариса Дмитриева. Здравствуйте, Лариса Павловна.
Добрый вечер.
И член Совета Петербургской организации Объединенного гражданского фронта Михаил Елисеев. Здравствуйте, Михаил.
Доброго времени суток.
19 февраля в Петербурге в концертном зале у Финляндского вокзала состоится благотворительный концерт «За вашу и нашу свободу» в поддержку российских политзаключенных. Состоится в том случае, если власти, конечно, не будут препятствовать его проведению. Как ожидается, в концерте примут участие писатель-сатирик Виктор Шендерович, заслуженный артист России Алексей Девотченко, музыкант Вадим Курылев, бард Михаил Кане и другие известные деятели культуры. Среди них и наши гости Лариса Дмитриева. А другой наш гость Михаил Елисеев является непосредственным организатором проведения концерта. Какую цель ставят его организаторы? Почему сегодня в России опять остро стал вопрос о политических заключенных? Почему сама идея проведения таких концертов получила самую широкую поддержку в среде творческой интеллигенции Москвы и Петербурга? Обо всем об этом, а также о многом другом мы поговорим. Слушателям радио «Свобода» мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Вы можете послать свое сообщение через телефон поисковой компании в Москве 660 1055, абонент радио «Свобода». Вы также можете прислать нам смс-сообщение по телефону плюс 7 903 743 2801. Лариса Павловна, вы позвольте, вначале я предоставлю слово организатору концерта Михаилу Елисееву, чтобы он нам более подробно рассказал о целях этого мероприятия и, собственно говоря, о той ситуации, как ему видится с политическими заключенными. Пожалуйста, Михаил.
Ну, вы правильно сказали, в общем-то, как бы традиция проведения подобных концертов пришла к нам из Москвы. Значит, первые два концерта прошли в прошлом году, весной и осенью. Там участвовали многие известные люди. И мы решили сделать то же самое, собственно говоря, в Петербурге. Надеемся, что это будет продолжено и в других регионах страны. Значит, цель концерта – победить социальную апатию, потому что мне кажется, что не только отсутствие информации о наличии политзаключенных в сегодняшней России приводит к тому, что люди просто не знают, да, об этом, но и не все пока интересуются этим. Я могу вам рассказать такую историю. Вот у нас сейчас небольшая проблема с продажей билетов возникла, потому что люди обращаются в кассу и спрашивают, а что, неужели у нас есть политзаключенные или узники совести? И, к сожалению, например, даже кассиры не могут дать компетентный ответ на это, потому что тоже не знают об этом. Собственно, вот.
Ну, у вас есть список перед вами, допустим, вот лежит, я вижу список политзаключенных, что вы могли сказать, привести некоторые, хотя бы фамилии, я, допустим, знаю, что более 60 человек по делу ЮКОСа, да, сидят сейчас в заключении.
Безусловно, мы будем говорить и о деле ЮКОСа, но вот сейчас бы я разделил на несколько частей тех политзаключенных, которые у нас в сегодняшней России есть. Это дела гражданских активистов, дела нацболов, дела ученых, дела журналистов. Все помнят историю с Николаем Андрущенко, которая у нас в Петербурге, собственно, произошла. Да. Вот. И есть, кстати, просто невинно осужденные люди. Например, в рамках дел, мы их так называем, дел национальных меньшинств. То есть вот есть Муртазия Вазара, которая являлась студенткой в Пятигорске, и в ней заподозрили шахидку. И сейчас ее осудили, дали большой срок достаточно, хотя никаких доказательств ФСБ не смогло предъявить на суде, что она в чем-то участвовала в подобном. Вот. Ну, а вопиющий случай совершенно, вот последний случай с Ириком Муртазиным, блогер, которого посадили за критику президента Татарстана. Я даже могу просто вот из обвинения, да, привести некоторые вещи. Его осудили по 282 статье «Возбуждение ненависти либо вражды по отношению к социальной группе». Значит, под социальной группой подразумевалась власть в Республике Татарстан. А под возбуждением вражды критика представителей власти, негативная оценка их деятельности, а также, значит, на страницах книг и интернет-дневника. Вот. И по мнению обвинения, Муртазин вызвал угрозу дестабилизации обстановки в республике. Замечательно, да? Ну, давайте обратим внимание, чем занимался этот человек непосредственно до своих записей в ЖЖ. Он расследовал факты коррупции, Он опротестовал постановление, запрещающее публичные акции у правительственных зданий в Казани. Он опротестовал повышение платы за проезд в общественном транспорте и людей призывал, собственно говоря, тоже подавать в прокуратуру подобные жалобы. Ну, полный набор. За что боролись, на то и напоролись, получается. В общем, поговорка здесь подходит.
Мне кажется. Михаил, а вас не смущает то, что большинство, скажем так, политических заключенных, они являются активистами, запрещенной национал-большевистской партии?
Это вообще... В каком плане не смущает?
Нет, я имею в виду с точки зрения политической.
Политической. Ну, это наши коллеги по борьбе, в любом случае, несмотря на то, что у нас какие-то сейчас, может быть, разногласия и присутствуют, у нас уважение к ним никогда не падало, и оно всегда будет, потому что делать, потому что это не насильственные акции. Всем бы такой драйв иметь в борьбе с властью.
А как вас приняло вообще представители, как вас приняли представители культурного сообщества, да, ну, деятели культуры и интеллигенции Петербурга, предложение участвовать в вашем концерте?
Ну, скажем так, основная часть людей, которые будут участвовать в этом концерте, она давно участвует в общественной жизни Петербурга и страны. Значит, Виктор Шендерович, он каждое 31 число практически ходит на Триумфальную площадь в Москве, участвовал в первом концерте «За вашу и нашу свободу», да, в поддержку политзаключенных. Алексей Девоченко вообще член петербургского отделения ЛГФ. Вот Михаил Канев выступает впервые в составе культурных несогласных. Вот Лариса Павловна Дмитриева к нам присоединилась. Поэтому ничего особенного не произошло. Могу сказать, что я думаю, что в следующий раз к нам присоединятся и другие. Но пока вот такой небольшой набор. Я думаю, это подаст хороший пример.
Лариса Павловна, объясните нам, почему вы решили принять участие в концерте?
Компания хорошая. Во-первых, тема хорошая, тема моя. Вы знаете что? На самом деле я человек такой реактивный, читающий, неравнодушный. И... Я на марш несогласных хожу уже давно. Никого с собой не зову, потому что, честно сказать, из моих коллег мало кто разделяет мою точку зрения. Вернее, я скажу так. У меня есть такая литературная программа, я ее назвала «Кухня. Территория свободы». Я даже предлагала «Современное эхо Москвы», с Наташей говорила, Костицыной. Давай, вот у меня есть такая идея. Собираются на кухне люди, разговаривают. Это же сакральное место для россиян. Можно выпить, можно поговорить, можно рассказать анекдот, а можно, в общем, спеть. И все то же самое. И обсуждать те темы, которые обсуждаются. И на самом деле на уровне кухни эти темы все звучат.
Чтобы на улице.
Да, возвращение... Нет, люди боятся улиц. На самом деле общество настолько уже... Оно действительно реально устало. Оно реально травмировано страхами, невзгодами. Поэтому... Что делали? Народники сначала шли в народ, они сначала делали маленький кружок, как немцы говорят, надо печь маленькие булочки.
А потом перешли к террору, да, на самом деле.
Да, поэтому не надо нам, террора нам ни в коем случае не надо, и уличных выступлений на самом деле тоже не надо.
На Украине, видите, как
а я считаю, что связь, у нас же нет связи никакой с властью, мы не можем никакими правовыми путями, никакой обратной связи не существует, ну никакой. Вот. Что касается вот этой такой программа «Кухня. Территория свободы». Я делала такие вечера.
Это отдельная очень тема. Отдельно, вы сейчас расскажете, мы пока перейдем на объявление. Да. Простите, пожалуйста.
Продолжайте. «Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Можно ли доверять заверениям в экологической безопасности Северного потока, исходящим от премьера Путина, пустившего в эксплуатацию Байкальский ЦБК? Об этом говорим с экологами Петром Кожевниковым и Григорием Пасько.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Лизунков, эфиевыми гостей. Сегодня у нашей студии в гостях заслуженная артистка России Лариса Дмитриева и член Совета Петербургской организации Объединенного гражданского фронта Михаил Елисеев. Лариса Павловна, да, давайте теперь отдельная тема. «Кухня. Территории свободы». С этого, по-моему, началось ваше, скажем так, художественное противостояние власти.
Во всяком случае, мое выражение с какими-то вещами, с которыми я никак не могу согласиться, когда принимаются какие-то абсолютно противозаконные законы. Ну, реально, противозаконные законы. Почему-то мое владение... Вот я в квартире владею воздухом, а землей под своей квартирой я не владею, потому что я должна быть членом ТШЦЖ. А если у меня в квартале, в моем доме 2000 людей, то каким образом 2000 людей должны, кто-то хочет, кто-то не хочет, почему я должна зависеть от этих людей? Это вот поэтому я владею на сегодняшний день воздухом, поэтому в любой момент могут из дома выгнать и его под бульдозер пустить, а могут из квартиры. Это что касается темы политзаключенных, вы понимаете, вот я хожу на марш в защиту города. Я выступала против катка.
Письмо подписали я совсем письмо недавно.
Писала защиту, другими, да. Защиту тогда Ходорковскую. Я потому что слежу, я читаю книги и ту точку зрения, и эту точку зрения. Вот. И на одном из маршей, вот я даже давала интервью, я тогда это сформулировала для себя, когда мы видели, как избивали людей, совершенно неповинных, которые пришли выразить, сказать свою точку зрения.
Это 15 апреля,
да, 15 апреля, да. Я даже фотографии посылала. И вот их всех, значит, в милицию отвезли, в отделение. Их там держали несколько часов. И вот в эти несколько часов эти граждане России не были политзаключенными, я считаю.
Абсолютно.
Мы все потенциальные политзаключенные. Пока мы ходим с авоськами в магазины и вообще никого не трогаем, мы очень нравимся нашей власти. Особенно, если мы вообще никак не выражаем свою точку зрения, не согласны с ней.
Надо сказать, что некоторых с авоськами забирают в автобусы.
Но как только ты захочешь просто выступить даже против катка, я уже не говорю против того, что тебе хочется владеть землей под своей вот территорией, своей квартиры, и все, ты сразу становишься неугодной, тебя изолируют от общества, и ты превратишься в политзаключенного. А потом, может быть, какая-то есть генетическая связь, я не знаю, я родилась на Колыме. И меня на руках качали заключенные.
Я тоже.
Да, видите. И, в общем, много я слышала о том, что там происходило, и я знаю, какие порядочные люди бывают политзаключенными. И бывает, что это цвет нации. Поэтому я считаю, что это вообще акция милосердия. Это акция милосердия. Мы должны общество обратить на эту проблему. Через поэзию, через стихи, через разговоры, через музыку. Поэтому считаю, а кроме того, действительно, компания, я узнала об этом, когда еще в Москве была эта акция, и посмотрела там, кто очень принимал участие, Дмитрий Быков и Вадим Жук, с которым мы приятели еще студенческих лет. И я, наоборот, порадовалась, что у нас тоже такая акция будет, и с удовольствием приму в ней участие. Я считаю, что это нормально, это нормально.
Лариса Павловна, вот интересно, ответьте мне на такой вопрос. А вот смотрите, совсем недавно вы подписали письмо к руководству страны в защиту исторического центра Петербурга. А вот интересно, что очень многие, часть подписала, очень известные люди, Олег Басилашвили, ну, другие, а часть, наоборот, не подписала. И вот такое, как по вашему мнению, вот в культурной среде происходит такое же политическое, скажем так, ну, если можно,
да,
так сказать,
конечно,
разделение,
да.
Чем это вы объясняете?
Вы знаете что, ну, сложно сказать. Например, вот Лариса Лупиан, очень хорошая актриса, моя ровесница. Я бы, вот она считает, что вот эта наша башня огромная должна стать.
Центр,
что, понимаете, ну, я могу объяснить тем, что она не родилась в Петербурге, но да ее супруг-то родился в Петербурге, он тоже. Ну, что делать? Это никуда не денешься. У каждой свой опыт нервной клетки, понимаете? Вот у каждой свой... Я, например, когда увидела и привела своих детей, я преподаю на Дворцовую площадь специально, когда стоял каток. Это же какая была катастрофа. Это была перекрыта вся площадь, и нам доказывали, что это хорошо. Боже, мы это отстояли, слава богу, больше это не повторяется. Вот для этого нужен референдум, которого так патологически боится власть. И даже уже говорится о том, что там столько миллионов уже вложено, что уже... Так это ваша проблема, что...
Это очень цинично, кстати.
Цинично сказано, противозаконно сказано. И сказано, как это возможно? Это ваши проблемы. Вы инвестировали в то, что было не разрешено. Давайте все-таки реально проведем референдум. И вас почему-то боятся?
Я думаю, что сейчас это будет вопрос предвыборной кампании. Значит, 2012 года. Вопрос строительства, не строительства автоцентра. Кто как бы из кандидатов спасет город от этой башни?
Вы знаете, вот для меня... Я, может быть, максималистка, вариант. Или... Вот я вам скажу, что для меня абсолютно равноценно, если я вижу в старинном особняке стеклопакеты, которые нарушают вот бывшую архитектуру этого фасада, она мне абсолютно вот равна, как эта огромная башня. Потому что это все уродство и отсутствие культуры. Это все. Понимаете, человек, который возглавлял нашу вот, архитектурную организацию, когда все стали делать стеклопакеты, напиши закон, что только так, как было задумано архитектором, если это фасады...
Не белые, а коричневые, если дом коричневый, понятно.
На одном фасаде можно увидеть... Несколько раз. Вы знаете, что я вам скажу больше на доме Толстого, например, на Фонтанке, в стиле модерн этот дом, круглое окно, и в нем вставлен стеклопакет квадратом. Это что такое? Так что это все...
Звенья одной цепи.
Конечно, нужно открывать глаза и разговаривать с народом и делиться своими чаями.
Может быть, в ближайшее время у нас получится сделать концерт «Рок за сохранение Петербурга».
В этом плане мне кажется, что, конечно, рок-музыканты, они более реактивны. Я иногда так слушаю тексты, и я понимаю, что как бы они себе позволяют что-то, да, такое более острое.
Лариса Павловна, а как появилась сама идея концепции вот кухни территории свободы? Что это было? Как это все выглядело?
А я даже в доме актера делала этот вечер. Я вам скажу. Вот, например, у меня было у нас дома, когда мы приехали с Колымы, ну, мы потеряли нашу очень хорошую квартиру во время войны на Невском проспекте. Ну, а уже с Колымы, мама, мы приехали на Маховой, угол Маховой и Пестеля. Была коммуналка. И наш большой скарб, у нас был огромный большой рояль. Он стоял на кухне, потому что была огромная кухня. А у нас была комната 12-14 метров. Огромное количество было книг, старой мебели старинной, которая была в каком-то закутке. И вот вокруг этого рояля, над которым соседи вешали периодически белье, а у мамы лежали ноты. Мама училась в училище при консерватории перед войной. Верди там, и все это Травиата. Мама музицировала, собиралась, значит, вся ее компашка молодых тогда еще людей. Я помню, что мама научилась переплетать книги. У нас был сам издат, мы читали «Доктор Живаго». Я показывала Булата Шаховича Акуджаву. Потом мы уже были с ним знакомы. Сам издат, который мама делала на папиросной бумаге. Полное собрание сочинений. Да, с 56-го года.
Это в каком году она делала? Примерно в каких годах?
Это уже было, наверное... Ну, 60-е. Да, где-то 60-е.
Один из самых первых, да.
Да. Вот, там Март Великодушный, я там читаю оттуда книжку. Ну, очень интересно. Начинается стихотворение «Ленин», между прочим. То есть, и вот там...
А вы его помните?
Нет, я его не помню. Я, правда, один на концерте на одном в Германии прочитала, в Берлине. И один из зрителей, он сказал, ну, что же, Лариса, вы такая интересная женщина, умная, что же вы нас провоцируете, зачем вы читаете такие стихи, раз уж у Джавы нет так... Я говорю, да нет, я его самому лично задавала даже про это вопрос. Он сказал из песни, сборник лирика, Калуга. Мартин, там, открываешь Ленин, а потом уже замечательные всякие стихи. И поэтому, когда вот что-то меня стало тревожить, меня тревожить стало раньше, чем 2 года и 3 назад. Меня стало тревожить, когда как бы у нас стоялись, вот преемник остался на второй строк, вот эта вот вся волна, я вдруг почувствовала возвращение вот этого вот совковости, вот этого единообразия, вот это, смотрю, ну, я стала делиться с друзьями. Вроде на кухне, вроде похоже.
Когда первая антигрузинская кампания.
Да, я же тогда сделала вечер большой, собрала вот так. Мне что-то стало так это все напрягать. Я думаю, так, надо собирать людей на кухню. Надо начинать с ними разговаривать, что происходит вообще. И вот так это... Я сделала вечер в доме актера, был полный зал. И читала Бродского, читала Акуджаву, пела романсы на стихи Наума Каржавина. О хроническом недосыпе. И, в общем, как бы все со мной разделяли мой пафос гражданский.
А если бы, Лариса Павловна, если бы, какое бы вы стихотворение Булата Акуджавы вот применительно к нынешней ситуации в стране могли...
Сейчас скажу. Пока от уранья не отвыкнем, традиции древни назло, покуда не всхлипнем, не вскрикнем, куда же это нас занесло, пока покаянного слова не выдохнет впалая грудь, придется нам снова и снова холопскую лямку тянуть. Вы знаете, что мы с Леней Мозговым 18-го, правда, мая, не 9-го, делали к 85-летию Булата Шаховича концерт в Театре эстрады. И я очень просила тогда Наташу Костицыну на «Эхо Москвы», и хотела, чтобы... Потому что я знала, что я читаю прозу Акуджаву и стихи, которые нечитаемы никем. Это стихи последних лет, это стихи последних его настроений. Ну, как-то интереса тогда не проявилось. А после нашего вечера он довольно успешно прошел трехчасового. Да, пришли за кулисы, спрашивали, а что это я читаю? Я говорю, а что такое? Все залитовано. Кухарку представили как-то к рулю. Она уцепилась, паскуда. И толпы забегали по кораблю в надежде на скорое чудо. Кухарка, конечно, не знала о том, что с нами в грядущем случится. Она читать-то умела с трудом. Ей некогда было учиться. Кухарка схоронена возле Кремля. В отставке кухаркины дети. Кухаркины внуки снуют у руля. И мы не случайно в ответе. У него много юмора, много сарказма, очень много грусти, очень много таких стихов. Можно, да, вот, например,
пожалуйста.
Да? Давайте придумаем деспота, чтоб в душах царил он один, от возраста самого детского и до глубоких седин. Давайте придумаем деспота, придумаем, как захотим. Потом будет спрашивать не с кого, коль сами его создадим. И пусть он над нами куражится и пальцем грозится из тьмы, пока, наконец, не окажется, что сами им созданы мы. Вот настроение было от Шавича, вот задолго до ухода. Он все прекрасно понимал. Он вообще смотрел как бы вот на этот крах культурного слоя и прекрасно понимал, что половина вот этой интеллигенции, она все-таки, которая не сопьется во время перестройки и немножко обогатится, она не захочет ни во что больше вмешиваться и бередить умы. Действительно, уже разбередили достаточно этих потрясений. Ну что ж, действительно, наверное, общество должно понять, что в какой-то тупик в очередной это...
А как вы думаете, мы сейчас можем вообще так вот открыть какому-то количеству людей глаза, вот делая подобные акции? Ну,
то есть, вы знаете, что...
То, ну, культурные акции,
культурные,
да.
Культурные, да. Культурные, да. Но мне тоже кажется, что не нужно особенно... Вот знаете, в чем дело? Мне кажется, что нужно быть умными. Нужно, ну как, вот можем что-то... Никто же не запрещает нам читать пока еще, слава богу. Пастернака, Бродского.
Спасибо большое. А я напоминаю, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Время и мир». Главные темы: изумрудная история России, история арабского медресе в Боснии, российские регионы, Астрахань, наука, кем были строители египетских пирамид. Ведущая Ирина Лагунина. Слушайте в 22 часа с повторением в час ночи и в 11 часов утра в четверг. Время московское. О продолжении нашей программы «Время гостей». А сегодня у нас в гостях заслуженная артистка России Лариса Дмитриева и активист Петербургской организации Объединенного гражданского фронта Михаил Елисеев. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Кунцевский суд Москвы приостановил снос строений на одном из участков московского поселка Речник. Как сообщила представитель Мосгорсуда Анна Усачева, дома не будут сносить до окончания проверки, которую проводит Генеральная прокуратура России. Лидер партии регионов Украины Виктор Янукович, побеждающий на выборах президента страны, призвал свою соперницу, премьер-министра Юлию Тимошенко, уйти в отставку и перейти в оппозицию. На Украине в среду завершена обработка всех избирательных бюллетеней. По данным Центра избиркома, разрыв между Януковичем и Тимошенко составил 3,48%. Народное собрание Дагестана на заседании в среду единогласно утвердило кандидатуру Магомед Салама Магомедова на должность президента республики. Его кандидатуру внес президент России Дмитрий Медведев. Гагаринский суд Москвы в среду удовлетворил иск столичного мэра Юрия Лужкова о защите чести, достоинства и деловой репутации к сопредседателю партии «Правое дело» Леониду Гозману и радиостанции «Русская служба новостей» и обязал взыскать ответчиков по 50 тысяч рублей. Мосгорсуд назначил на 16 февраля прения сторон по уголовному делу в отношении бывшего майора милиции Дениса Евсюкова, открывшего в прошлом году стрельбу в столичном супермаркете. Организаторы московского гей-парада направили в Европейский суд по правам человека жалобу в связи с запретом шествия в столице в мае прошлого года. Суд в Ташкенте признал виновной, а затем сразу амнистировал фотографа Умиду Ахмедову. Она обвинялась в том, что порочит образ Узбекистана, создавая портреты только нищих и обездоленных. Вы слушали краткую сводку новостей часа.
Говорит Радио Свобода, в эфире ежедневная программа «Время гостей», у микрофона Виктор Рязунков. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях заслуженная артистка России Лариса Дмитриева и член Совета Петербургской организации Объединенного гражданского фронта Михаил Елисеев. Сегодня мы говорим о роли и месте деятелей культуры в современном российском обществе, о благотворительном концерте «За вашу и нашу свободу» в поддержку российских политзаключенных, проведение которого намечено на 19 февраля в Петербурге, а также о многом другом. Слушателям Радио Свобода мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Вы можете послать свое сообщение через телефон пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент Радио Свобода. Вы также можете прислать нам смс-сообщение по телефону +7 903 743 2801. Очень интересно, сейчас буквально пока шли новости, в нашей студии, можно сказать, возник спор о том, вообще надо ли политизировать проведение таких концертов, ну, в какой-то степени, надо ли говорить вообще о политзаключенных, или просто можно ограничиться лозунгом «За нашу и вашу свободу». Вот ваша позиция,
нет,
пожалуйста.
Нет, говорить о заключенных надо, говорить вообще обо всем нужно. Просто другое дело, что не надо людей пугать. Вот я считаю, что действительно сообщество травмировано страхом. Но на генном уровне, когда твоих... Вот сейчас идет подстрочник, вы смотрите, наверное, Ильяна Лунгина, 23 часа, всем советую, смотрите по каналу «Культуры». Ильяна Лунгина, очень человек с интересной судьбой, мама режиссера Лунгина, рассказывает о своей жизни. Вот человек сидит и рассказывает о своей жизни. Вот она рассказывает о своем классе, когда детей 15-летних сажали за то, что они не настучали на своего папу-маму и не предупредили это НКВД. И она говорит, вы понимаете, какой был ужас? В каком они жили страхе? Естественно, уже своим детям они уже сказали «молчи», своим внукам сказали «молчи». Да никто не хочет связываться, тем более, что действительно, чем дальше дает государство, тем тебе спокойнее. Поэтому, понимаете, это же был, так, я помню, что в какой-то передаче Михаилу Казакову не запретили, он это прочитал, а в эфир не пошло стихотворение Пушкина. Какое-то стихотворение Пушкина. Понимаете, значит, смешно, власть до такой степени боится. Но на самом деле, мне кажется, что для этого и существует поэзия, музыка, вот этот весь выразительный ряд, который мы можем разговаривать, а потом возвращается немножко, конечно, из опов язык, он уже возвращается в театр.
Но я думаю, что нужно сначала, как бы, главное, привлечь людей на мероприятие.
Да.
Может быть, действительно, не политизировать его напрямую, да, в оповещениях, в информации, в рекламе. А там уже мы имеем право полное рассказать людям, открыть глаза на то, что происходит сегодня в стране.
На звонки. Андрей из Москвы, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот очень жалко, что Россия, которая начала демократическую жизнь, и так вот получилось, что с приходом Владимира Владимировича Путина получился авторитарный режим, командная система, одна партия, и вроде бы кажется, ничего сделать нельзя. Но на самом деле можно сделать. Можно подготовить общественное мнение, потому что Путин, он настолько уцепился за власть, что он хочет еще вперед, еще на 10 лет прийти к власти. То есть у него планы такие вначале на 5 лет будущие президенты, и потом еще на 5 лет. Так вот, надо сделать так, чтобы российское граждане не выбрали, и везде призывать. На концертах на этих, на вечерах, чтобы люди не шли голосовать за Путина, потому что Виктор Янукович, например, в Украине, как там ни была система, он же пришел к власти. И если Россия проголосует не за Путина, а за какого-то демократического претендента в будущем, то вся система поменяется, и опять будет нормально, и будет будущее. Вот как бы синевооруженным путем вести борьбу.
Я с вами полностью согласен. Вы, если это был вопрос, то вы сами на него ответили. Собственно говоря, это мы и стараемся делать на культурных акциях.
Сергей из Тамбова, пожалуйста.
Добрый день, господин.
Добрый день.
Добрый день, уважаемые гости. Вот, мне хотелось задать вопрос к вам, как к представителям питерской интеллигенции. Вот сейчас по Первому каналу идет фильм, сериал «Вербное воскресенье», по-моему. Я его так смотрел мельком. Ну вот, что касается, вы упомянули господина Басилашвили, ведь я к нему относился как к демократически настроенному человеку. Ну, фильм вы знаете про что, да? Там показывают, значит, есть карикатура в виде советское прошлое. Ну, что там мерзости и гадости было в при большом количестве, это вполне ясно и понятно. Но вот сам Басилашвили, неужели он не понимает, что вот эта агитка, она на руку вот правящему режиму. Правящему режиму, потому что ведь мотив какой? Вы посмотрите, какая гадость, какая мерзость была при советской власти. Что сейчас, вот, да, мы не совсем, конечно, хорошо управляем страной, но по сравнению с теми ужасами, которые происходили в стране, то есть наше правление вполне приличное и пристойное. Я сам жил при коммунистах, никогда, кстати, коммунистом не был, но все подает сравнение. Уж более воровского режима, более такого разнузного режима, антидемократичного режима, когда люди выходят на улицу, их молотят дубинками, и при этом говорят, что у нас демократия.
Понятно, а Сергей. Можно... Спасибо, да, пожалуйста, да.
Вы знаете что? Дело все в том, что, конечно, художник, он ответственен за то, что он делает. И не мы, нам не судить, не, я думаю, что не нам судить Олега Валерьяновича Басилашвили, который в свое время очень много сделал и в демократическом движении, и продолжает делать. Может быть, ведь когда актер получает сценарий или какой-то фрагмент сценария, он не знает, что там получится
что
на выходе.
Что в итоге выйдет, да.
Вот
да.
Другое дело, что, конечно, ответственность вот этой всей бесконечной муры, в которых актеры принимают участие, и хорошие актеры, это, конечно, удручает. Хотя, с другой стороны, вот я смотрю, Алла Демидова нигде не мелькает, да и Олег Валерьевич тоже очень редко где сейчас, в общем, показывает.
Алла Демидова, по-моему, на культуре тоже сейчас вот в этом сериале, ну, вот во втором, она, который не посвящен эмиграции Цветаевой.
Нет, они это обсуждали после фильма, они обсуждали просто, да. Конечно, я считаю, что художники несут ответственность за вот этот развал культуры, за вот этот весь, вот эту пошлость медийную, бесконечную медийную пошлость каких-то бесконечных лиц мелькающих. Но что делать? Все больны.
Ну, я бы радиослушателю посоветовал бы завязать с просмотром Первого канала, вообще, в принципе.
Да, я сейчас, простите, вот, я не смотрю ничего.
Вот я тоже это не смотрю, в моем поле зрения больше, знаете, жизнь животных, у нас есть замечательные сейчас возможности посмотреть западные...
Культура, подстрочник, Ильянов, замечательный, Лунгиной, это фильм замечательный. А вот там можно вот как раз сравнить те годы с этими, 90-е тоже все время, какой уже 90-е, какой, просто сейчас на Ельцине уже камни на камни не оставили, уже пропинали все.
И не раздражайтесь, и не портите свое здоровье.
Да.
Не смотрите просто и все.
Николай из Свердловской области, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот слушаю я вас, слушаю, и вспомнил 70-е, 80-е годы. Памятник Пушкина, Москва, 101-й километр, Александров.
Да, Николай, что у вас случилось? Мне
очень трудно говорить. И девушка молоденькая вышла, не успела рта раскрыть, и ее мама кричит, ее психушка, ужасно.
Понятно, Николай, да, но это...
Мне кажется, что на сегодняшний день, конечно, мы... Вот Яков Аркадьевич Гордин, который как-то я очень его ценю мнение, и мы знакомы, он меня всегда утешает. Он говорит, что сегодняшние времена несравнимы с теми, которые были. Конечно, они несравнимы, но мне кажется, что если у нас не будет гражданского общества, то мы начнем их сравнивать. Конечно, мы еще пока в эфире говорим, и еще можем читать, как я сказала, и Бродского, и Акуджаву, и Пушкина, может быть, просто не в прямом эфире на телевидении. Но мне кажется, что все равно какое-то сознание, какую-то побудку общественную надо делать, безусловно.
Валентина из Рязани, пожалуйста, наш постоянный слушатель.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я думаю, что вот это выражение о кухаркиных детях, оно ведь все-таки нельзя его понимать прямо. И оно довольно сложное, как первоначальное, так и слова поэта. Вот, поэтому мне хотелось бы задать вопрос вашей гости. Вот ту квартиру, которую они потеряли во время войны, о которой она так жалеет, они получили ее до революции или после революции? Спасибо.
Нет, эта квартира была у нас дореволюционная. Дореволюционная квартира. Никого мы не выселяли. Нет, это была дореволюционная квартира. Дело все в том, что... Ну, это очень долгая история. Нет, это дореволюционная квартира. Вообще, моя родная мама, она была в Киеве, и свою маму родную потеряла 12 лет. И тогда ее на воспитание взяла ее тетка. А уже наши как бы тети, они жили здесь уже буквально с очень древних времен. В четвертом-третьем поколении. Это очень старая квартира, она находится над кафе Пушкинским, вот этот, Невский 18.
А почему на Колыме? Кто-нибудь из родственников поехал, да, вот золото намывать?
Да, нет, как раз вот эта вот бабушка Мария, она была репрессирована. Мама моя поехала к ней, потому что она была на поселении уже на Колыме, у нее у бабушки потекли ноги. А отец, они там познакомились с моим папой, он строил дорогу Магаданскую, он был инженером и работал с заключенными. И мама моя, вот она познакомилась там с отцом, навещая бабушку, и уже как бы карьера певицы закрылась, начался роман, любовь, все прочее, морковь. Вот так. Так что никого в нашей семье, слава богу, никто не причастен к тому, что кто-то кого-то выселял, и ну, наоборот, да.
Федор из Екатеринбурга, пожалуйста.
Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Вот тут о нацболах говорили. Я думаю, что Николай Васильевич Устрялов на 1000 раз в гробу перевернулся, узнав, кто в нашем отечестве ходит на сына большевиков. А главное, кто их возглавляет. Вот. Но у меня главный вопрос к вашим гостям. Поскольку они родились на Колыме, они дети, в определенности, дети ГУЛАГа, а ГУЛАГ-то они не видят противоречия. ГУЛАГ-то разве не бывшие политзаключенные, политкоторжане и политэмигранты сотворили? Это же их рук-то дело. И еще одно замечание. Демократизация вот в России, многие говорят, в том числе и вас, да, все, без дебольшевизации невозможно. Вот, благодарю вас.
Точка зрения. Я просто хочу сказать, что такие вечера, но в любом случае мы православные люди, во всяком случае мы так себя позиционируем. Поэтому милость к падшим, политзаключенным или кому-либо другому, мне кажется, что это духовная ценность православия, и мы должны этому следовать, если мы православные люди. Мне так кажется.
Куда пойдут, кстати, деньги от концерта, если будут собраны какие-то, куда?
Ну, мы тесно сотрудничаем с Союзом солидарности с политзаключенными. Это ребята, которые в Москве, собственно говоря, организовывали первые две акции. Вот, кстати, вчера мне прислали несколько заявок, которые люди, которые больше всего нуждаются в помощи, которые сидят. Я могу, собственно говоря, зачитать. Это 7 нацболов сейчас. Значит, часть из них за захваты сидит. Вот один
помещение.
Захваты помещений. Много сейчас есть людей, которые сидят за то, что им подбросили просто наркотики. Ну, опять же, расправа с гражданскими активистами. Вот. И, например, Алексей Соколов, правозащитник из Екатеринбурга. Он как раз, вот что интересно, я просто хотел обратить внимание на это, он член общественной комиссии по контролю за соблюдением прав человека в местах лишения свободы был. И получил, собственно говоря, два года, срок. То есть у нас есть список заявок конкретных людей, ну, да, понятно, или их родственникам мы будем посылать, там как-то распределим. И я думаю, что, скорее всего, после акции мы попросим тех, кто будет выступать, участников данного концерта, пусть они сами решат, кому они считают нужным эти деньги направить.
Замечательно. Александр из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я хотел бы вот тут пару слов сказать насчет того, как ваша гостья сказала насчет Лупиан. Но если бы она бы выступала за то, чтобы не строить этот Охта-центр, то тогда бы ее муж Михаил Боярский не ходил бы в Кремль и не получал цацки. Вот. Поэтому, по-моему, это тут все понятно. И теперь вот насчет одного из радиослушателей, который по поводу «Вербного воскресенья» сказал. Я очень хорошо отношусь к Башилашвили. Он играет, это актер, и он должен играть, и он должен показывать и хорошее, и плохое. И, кстати, когда он сказал насчет того, что он показывает то, что вот сейчас вот делается, когда ходят и, вернее, не дают выходить людям и разгоняют их дубинками, все правильно, это путь путинское своенравие, это все делается сейчас. Но ведь тогда при советской власти вообще нельзя было выйти. Каких там можно было дубинках говорить, когда там вообще нос на улицу нельзя было показать. И потом у меня такой вопрос. Неужели вы сейчас при вот нашем современном путинизации этой, неужели вы думаете, что у нас даже, я слова не знаю такого, собственно, даже не то, что не слово, а выражение, общество. Да нет у нас никакого общества. Ничего сейчас разбудить уже, по-моему, нельзя. По-моему, Россия в этом отношении, я оптимист, и я говорю, что она уже, по-моему, неоперабельна. Просто бы, лучше бы, хуже бы не было. А вот сейчас вот будут они... Власть держит сейчас вот... Все держит именно на определенном уровне, показывая, что есть вроде бы у нас и это, есть и демократия, есть и вроде выступления, но больше она не даст. Все.
Ну, вы знаете, я вот с гастролями ездила очень много последние 2-3 года. Просто очень много. Объездила всю Сибирь, и Урал, и Приморье, и Владивосток. Россия огромная. Россия – это не только Москва и Петербург. Она огромна. И в Хабаровском крае мы были, и в Уссурийском. И люди живут настолько, я считаю, в нищете, в такой... Ведь практически 40 километров 50 от Москвы нет туалетов, нет газа. И практически вот 40, сейчас был сюжет в Челябинске, 50 километров, нет электричества. И вот так живет вся Россия. Когда ты летишь, и под крылом самолета у тебя горят фитили нефти, вот эти, да, с фортовиками вот эти, как называется, мы ездили там на маленьких самолетиках, да, со спектаклем. И ты приезжаешь, и нет ничего. И первое, что говорит мэр города, денег в городе нет. Стоит на нефти город.
Но там люди, в общем, не до марша и не до культурных акций сейчас.
Да, но все дело в том, что рано или поздно, ну, либо это будет Московское княжество, Петербург соединится, и вот это вот и будет вся Россия.
Будем надеяться, что нет. Нам бы лучше отделить Петербург.
Нет, ну, на самом деле, в Хабаровске вот мы тогда были, там очень народ, и был, как раз тогда была придумана кампания, вот, Медведева и между Путиным. Вернее, очень смешно, там было. Выбираем Медведева, да? Все на выборы Медведева.
Голосуем за Путина.
Да, нет, там было все на выборы Медведева. Вот как. Все на выборы Медведева. Ну, народ очень разный. Где-то он спит, где-то он что-то пытается делать.
Я бы сказал, что общество, конечно, оно есть, вот как сказал радиослушатель, что его вообще нет, оно есть, но есть общество потребления сейчас, вот оно в большей степени...
В больших городах оно больше, а где люди живут более бедные, и они все-таки, между прочим, более активны.
Более активны.
Там нехватка информации, понимаете, альтернативной. Она есть и у нас, но у них вообще ничего нет. Поэтому они стремятся узнать всегда что-то новое, это мне кажется, естественно.
Виктор из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый.
Ну, я вот не согласен тоже вот с высказыванием предыдущего слушателя, что у нас, так сказать, все умерло. Да, в каком-то споровом состоянии, так сказать, может находиться, но когда условия появляются, в общем, появляются и идеи, и мысли, и новые люди, и все. Ну, конечно, условия надо менять. И вот я хотел сказать, у нас номинально как бы свобода шествий, там демонстрации и так далее. Но фактически, вот как только объявляется какое-нибудь так, собрание, власти придумывают, сразу начинают копать какую-нибудь канавку или там детский утренник делать. То есть фактически исполнительная власть, она своими якобы хозяйственными решениями ставит вне закона сразу, и кто поперек канавки, это уже нарушитель закона, и к нему можно все применять. Так вот, я думаю, может сосредоточиться на требовании, что чисто уведомительный характер должен быть демонстрации. И вот это требование, чтобы власти только могли регистрировать, но не могли запрещать. Или четкий перечень запретительных мероприятий провести. Конечно, там против национальной розни, в общем-то, не надо допускать. Но только четкий перечень должен быть. Спасибо.
Спасибо, Виктор. Да, пожалуйста. Ну,
то, что, то, за что борется сейчас оппозиционное движение в рамках стратегии 31, оно, собственно говоря, это и подразумевает в конечной точки. Единственное, что могу сказать, что сейчас пока гайки, наоборот, закручиваются, потому что в 2007 году нам хотя бы разрешали митинги проводить, и сейчас уже, бывает, не дают проводить и митинги, не то что шествия. Как
сейчас же и пикеты, по-моему, запрещены.
Сейчас, надо, нет, они только разрешение. Вносят пока, они еще выносят этот законопроект, потому что боятся, что если кто-то совершит самосожжение, то административно привлечь его уже будет невозможно. Видимо, поэтому. Вот.
Почему не самоподрыв, например? Владимир из Белгородской области.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Несколько десятилетий назад на Радио Свободе была литературная передача, когда читали отрывки запрещенных авторов. И люди бежали вечером, чтобы включить приемник и послушать эти 10-15 минут. А потом рассказывали на работе, записывали. И за это получали 2 года тюрьмы. А почему сейчас на Радио Свободе нельзя выделить час, чтобы мы послушали таких людей, как вот Дмитриева, ваша гостья. Спасибо.
Вот, Владимир, почему? Мы сейчас попросим Лаису Павловну еще почитать
нам
стихи.
Я даже обращалась на «Эхо Москвы», говорю, давай сделаем такую передачу «Территория свободы. Кухня». Почему нет? А вот такое... Меня удручают размеры страны проживания. Я с детства, представьте, гордился отчизной такой. Не знаю, как вам... Но теперь мне милей и желаний мой дом, мои книги, и мир, и любовь, и покой. А то ведь подумать, хмельное, орущее, дикое, одетое в бархат и золото, в прах и рванье, гордится величием. И все-таки слово «великое» относится больше к размерам, чем к сути ее. Пространство меня удручает, влечет, настораживает. Оно, как посулы слепому на шатком крыльце. То белое, красное, серое, то вдруг оранжевое, то голубое, но черное в самом конце. Это тоже Булат Шаович. А такое стихотворение «Слово бурь не предвещало, было пламенным сначала, слово за основу и снова, кто в восторге, кто в тоске, от прозрения их качало, с неба музыка звучала, голубая кровь стучала у ораторов в виске». И оглохнув, и ослепнув в одночасье, в день ненастный, встали все лицом к друг другу, Бога общего моля, а потом армянской красной. И азербайджанской красной, только красной кровью залило поля. А потом они лежали на земле своей несчастной, а живые воздевали в горе руки над собой, ибо кровь бывает красной, только красной, одинаковой, прекрасной, страстной, но не голубой. Так что это была Акуджава, да, это стихи последних лет, и я хочу сказать, что литература, поэзия, может, очень много и музыка.
Там про старушку было сообщение, ты не забыл?
Ну, это мы уже, боюсь, не успеем, но здесь просто тоже интересная информация появилась, если так можно сказать.
По-моему, к нашей как раз теме.
Да, к нашей теме. Вот на сайте Каспаров.ру появилось сообщение, что содержится в Москве в изоляторе следственного содержания 78-летняя старушка. Вот ее, значит, ее зовут... Александра Звонарева, Ее обвиняют в мошенничестве и отмывании денег. И вот внучка Звонаревой, Анна Золотая, она сообщила информацию о том, что, значит, мало того, что ее, она больна очень сильно, и ее не выпускают, значит, из подписку о невыезде, да. Вот, и она пишет, что с 22 сентября 2009 года Звонарева содержится в одном из московских СИЗО, и она рассказала, что медицинские документы подтверждают, ее бабушка инвалид второй группы, она перенесла инсульт, инфаркт миокарда и почти ослепла на оба глаза. Бронхиальная астма, ишемия, рак кожи не дают ей возможности передвигаться без посторонней помощи. Удовлетворение ходатайства о проведении медицинской экспертизы было отказано даже после того, как у Звонаревой в период следствия случился сердечный приступ. То есть вот она, эта бабушка, как следствие заявляет и прокуратура, может скрыться от органов следствия и суда, продолжит заниматься преступной деятельностью, окажет давление на свидетелей и потерпевших, а также уничтожит доказательства. Конец цитаты. Вот в таких условиях содержатся сейчас люди.
Да, ну а вся история с Алексаняном, и с... что говорить, с
догадкой? Бабушка занималась мошенничеством, квартиры она продавала. Mm-hmm. Там, представляете себе? То есть я считаю, что тут, конечно, настоящие преступники — это те, скорее всего, которые...
И рейдерскими захватами
занимаются ее обвинением.
Вот нужно говорить, конечно, нужно говорить и о законах, и о наших правах, и надо говорить о милосердии. Потому что естественно, вот как сейчас вот эта вся история с Речником, да, все говорили, правы, неправы. Я как раз очень хорошо понимаю, что, конечно, они обращались к чиновникам, чтобы им дали приватизировать землю под дом. Чиновники ей не дали приватизировать, а дали вот тем состоятельным. Там, конечно, у них в законе, у них земля принадлежит. Выгнали людей. Но как это делалось?
У нас в Питере свой речник сейчас, Хасанский рынок. Вы видели
на днях? Я в курсе. Я сама живу в речнике на Сергиевском квартале. Жду, когда на него кто-нибудь позарится.
По-моему, мы сейчас все живем в речниках.
Нам сказали, вы владеете воздухом. Все. Вся ваша приватизация, вы приватизировали себе 90 метров воздуха. Все. На этом поставим точку. Вот и все. Но действительно, можно разговаривать, можно искать какие-то ходы, можно что-то. Отсутствие очень жесткое общество. Очень жестко.
Главное не отчаиваться и надеяться. Конечно, спасибо большое. Наша передача заканчивается. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время гостей». Сегодня у нас в гостях были заслуженная артистка России Лариса Дмитриева и член Совета Петербургской организации Объединенного гражданского фронта Михаил Елисеев. Вел программу Виктор Рязунков. За пультом был Виктор Смирнов. В 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода итоговый выпуск программы «Время свободы». Главные темы. Фотограф Умида Ахмедова, несмотря на вынесенный ей приговор по обвинению в оскорблении узбекского народа, не собирается прекращать свою профессиональную работу. Виктор Янукович призывает Юлию Тимошенко уйти в отставку с поста премьер-министра и перейти в оппозицию. Официальный Вашингтон отвергает предположение начальника Генштаба российской армии о том, что система ПРО США угрожает безопасности России.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Видеорепортаж из Байкальска. Экологи прогнозируют катастрофу.
Комментарии экспертов.
Почему в России уже 15 лет не добывают изумруды?
В блогах Свободы.
Светлана Штаркова. Зачем я затеяла скандал с журналистом «Бульварной газеты»?
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7435, 9405, 9865, 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».